Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я сейчас плохо соображаю, так что это вот, я даже не знаю, но вот, может быть, обсудим то, что было вот на предыдущих занятиях, если вы помните. Я имею в виду, ну вот, начиная с занятия о природном мышлении и через рассудочное, и кончая вот это вот последним занятием мышления человека, это все из себя представляет как бы единую тему. То есть оно взаимосвязано, и оно дополняет друг друга. И я собираюсь развивать эту тему и дальше. Сегодня вот я готовил немного по-другому, немного такому боковому предмету, но тоже вот фактически с этим связанному. Ну вот, это не на следующий раз перенесется, а это перенесется, наверное, на уже на после у нас же причастие следующее этот будет воскресенье, да. Если даст Господь. И в чем вообще полезность этого темы мышления человека? То есть, поскольку мы знаем, что то, что мы воспринимаем как мир природный, создается исключительно в нашем чувственном восприятии, то есть внутри нашего сознания, то поэтому фактически законы мышления человеческого – это те же самые законы, как и формирование того, что мы воспринимаем как чувственную внешнюю реальность. Они между собой взаимосвязаны, причем напрямую. А наша внешняя реальность формируется теми же, то есть нытьем, которое проходит, оно нисходит в рассудочное. В рассудочном оно оформляется в органические формы. Вообще, по если говорить, как, вот, как оно должно быть изначально по закону, то рассудочное, а под ним уже находится волительное и мыслительное. То есть рассудочное, как мы с вами уже говорили, и это как бы опять же вот буду на этом делать акцент. Рассудочное – это побуждение, оформляемое в мыслительные формы, волительные и мыслительные формы. То есть рассудочное – это не… Из рассудочного возникает в человеке и воля, и мышление. Ну, когда есть порядок. А когда порядок нарушен, то опять же, как рассудочное формируется из чего? Из света небесного. То есть, когда человек мыслит в природном. Вот это вот как раз прошлые два занятия, два типа мышления. Чем отличается то, что называется жизнь природная и жизнь духовная, или существование духовное и существование природное. То есть в тем, в чем человек мыслит. Пока человек мыслит в природном, он находится в мире природном. Как только он мыслит в духовном, он находится в мире духовном. Вот обычно у человека, когда он перестает мыслить в природном, то есть нарушаются процессы мышления, он же не сам по себе выходит. А вот этот свет небесный, который нисходит с высшей раздельной степени, он формирует то, что называется познаниями памяти. Потому что познание памяти – это те образы в нижнем, в чувственном восприятии самой последней или же природной степени сознания. То есть что такое природная степень? Это степень восприятия, самая природная, самое нижнее в божественном творении. И вот она воспринимает вот это вот наитие света небесного формами чувственного восприятия. И эти формы, вот этот процесс последовательного восприятия этих форм, воспринимается как существование некоего природного тела, находящегося в природном мире, в котором теле происходят процессы мышления. Хотя на самом деле основа – это процессы мышления, но они совершаются посредством вот этих вот так называемых внешних образностей, которые воспринимаются как органические структуры нашего тела, мозг, там, потом туловище, вот голова, органы восприятия, все. И нам кажется, что наше мышление формируется от того, что внешние объекты некоего реального мира влияют на некое, так сказать, ну, производят химические изменения в нашем мозгу, а наше мышление – это какая-то побочка этих химических процессов. А на самом деле все совсем наоборот. Вот это вот наитие небесного света, оно формирует, когда попадает, вот я приводил уже этот пример, это паттерн, то есть как подложка голограммы. Вот эта подложка голограммы, это и есть наше, то, что называется в латинском слове научностностями, scientifica на латинском. Но эти научности – это не какие-то реально существующие органические формы мира материального, а это как бы вся совокупность внутренняя вот этих вот образностей, которые мы воспринимаем как существующие вне нас. То есть нам кажется, что вот, например, вот мы прикоснулись к теплой чашке, отсюда пошли это вот по нервам токи, они вошли в мозг, и они создают у нас понятие о теплоте, допустим. Ну вот когда ребенок родился, да, то кажется, что он рождается как пустой лист бумаги, а его формируют воздействие внешнего мира. Но это только так кажется, именно потому, что в современном человеке разрушен естественный порядок. У него волительное не формирует его мыслительного. Мы с вами об этом опять же говорили. Почему? Потому что если бы его волительное формировало его мыслительное, то это было бы формирование демона ада с адской перцепцией, которая бы разрушала все вот эти вот формы влияния небесного, которые представляются как органическими формами его жизни, вот бьющимся сердцем, дышащими легкими, там, движением крови и так далее. И чтобы не разрушать эти формы из чувства внутреннего сохранения, самосохранения, организм учится приспосабливаться. То есть он не разрушает сам от себя. Это не на уровне осознания, а на уровне бессознательного восприятия. И он учится как бы прикидываться, то есть управлять вот этими всеми потоками света, которые оформляются в виде органических форм его тела, но направлять их к своим целям. То есть когда восхитительно свинский здоровый человек занимается различного рода негодяйствами, которые диктует ему его собственное волительное, но это волительное не формирует черную перцепцию совершения подлинных духовных зол, а он лишь использует материальные, природные, добрые вещи, направляя их к злым целям. Потому что, вот, например, у человека добротные руки, которые приспособлены к труду, а он использует их для того, чтобы вскрывать там чужие шкафчики, воровать чужие вещи. Опять же, вот, у человека добротное тело, которое предназначено для того, чтобы воплощать любовь супружественную, в семейную жизнь, там, детей это вот рожать и так далее, а он это использует для получения похоти, прелюбодеяния и так далее. У него, так сказать, аналитическое мышление, которое призвано служить подтверждением всего истинного и доброго, он его использует для того, чтобы плодить лжи и заблуждения, подтверждая их аналитически. Вот мы разбирали это, как это происходит, почему вообще что такое вот доброе и злое в природном, каким образом этот мир вообще природный осуществляется совместным влиянием различных сил, и формируется вот этот вот человек. Вот в отличие от дьявола, у человека его тело не соответствует его внутренним началам. Оно может быть здоровым, прекрасным, замечательным. Его внутреннее начало, его собственное волительное, познается только через те цели, которые он совершает. А именно поэтому у него и не дается, то есть его мыслительное формируется из волительного ассоциированных с ним добрых духов. Именно добрых духов. Потому что из злых духов у него не могло бы формироваться ни правильного мышления, ни здоровых органических форм тела. Вот все вот эти вот здоровые органические формы тела, они отражают волительные ангелов, представительность по соответствию. Небесные ангелы обитают в своей, так сказать, внутренней субреальности, в которой они совершают доброе. И на уровне чувственного восприятия последней или же природной степени это воспринимается как наличие здорового, хорошего сердца вот во всех органических формах. Хотя на самом деле это вот то, что у нас сердце есть, то, что оно живое, то, что оно бьется, это таким способом наше сознание в его мыслительной части воплощает наитие ангелов небесных через мир духов, потому что ангелы не непосредственно влияют, а через мир духов. То есть под этими ангелами небесными находятся духи добрые небесного гения и в мире духов. И вот через этих духов в чувственном восприятии последней степени нам кажется, что вот мы живем в теле, в котором есть здоровое, замечательное сердце. И также все остальное, связанное со всеми остальными органами, а отсюда и со всеми как бы этими внешними предметами, которые мы видим вокруг себя. Например, вот эти вот деревья, которые там за окном, это на самом деле волительное добрых и недобрых, опять же, духов, которые, потому что вот если там сорняки под этими деревьями растут, вот эти вот деревья, вот если там фруктовые деревья, то это вот ангельских духов они воплощают. Если это деревья не фруктовые, типа лесные буки, там, но они как не фруктовые, любое дерево производит плод, нет такого дерева, которое бы не производило плод. Просто есть плоды, которые для человека съедобны, а есть плоды, которые несъедобны и, может быть, даже ядовиты.
Ангельский дух или какую-то частность ангельского духа?
Ну, если просто духи, то есть все растения воплощают перцепции, то есть внутренние постижения каких-либо духов. Вот, например, растения сорняки, они воплощают адские перцепции, которые, наоборот, все остальные перцепции удушают. Но так как в этом мире все это складывается, все влияния складываются совместно, то сорняк, вот он, сорняк как бы воплощает злого человека. Потому что в сорняке те же структуры, что и в розе, и в яблоне. Они здоровые. Там клетки, по которым течет сок, все. То есть сорняк внутри самого себя не является адским воплощением. Но его цели сорняка, все удушать, подавлять и так далее, они являются воплощением адского духа, то есть те внешние формы. Вот латинское слово это приводит вот как солнце, которое воздействует, и из одного и того же, из разных семян вырастают или сорняки, или розы, или плодовые деревья. То есть семена. Семена эти, это вот эти вот состояние волительного, которые сокрыты внутри человека, они производят разного рода плохие семена в природе. Вот эти вот плохие семена в природе, их целеполагание, вот это вот их суть, из чего они вырастут, это от адских духов, а способ, которым они вырастут, это от небесных духов. Точно так же, как в аду, злые духи могут существовать только потому, что за ними следят ангелы и налагают на них служение. Вот если вы помните, это в Апокалипсисе открытый, там сказано, что ады – это работные дома, где находятся судьи. И этими судьями могут быть и ангелы, которые задают им, которые руководят адом, которые задают им служение. Или какие-то злые духи в подчинении, которыми управляют изнутри ангелы, которые знают, какие нужны служения, какие нужны наказания. Вот есть такая апокрифическая книга «Апокалипсис Петра». И вот там описывается ад, и в этом аду не демоны всем управляют, а управляют ангелы, но в черных одеждах. То есть одежда – это как бы внешняя истинность. То есть ангелу, чтобы войти в ад, ему нужно, сохраняя ангельскую структуру, войти туда. Вот этим вот внешним, он должен принять как бы внешние вот эти вот те адские ложности, которыми извращены, то есть извращенные истинности, которыми существуют адские духи.
Клиенты не шкодят?
Ну, я думаю, что нормальный ангел на такую работу не пойдет. Но, с другой стороны, может быть, он делает это из милосердия, чтобы сохранить. То есть, конечно, им это вредит. Не всякого сомнения им это вредит. Но из милосердия, то есть, чтобы не дать этим адским духам распасться и совершенно погибнуть. И внутренне, и телесно. Ангелы могут туда не сходить. Может быть, это для них тоже высокое служение. То есть, что они жертвуют своим небом для того, чтобы оказывать кому-то милосердие таким вот образом. Хотя это милосердие выглядит странно, потому что это милосердие подчинения и наказания. Ангелы там именно железной палкой правят в аду. Чуть что сразу наказание и так далее. Но это наказание для адских духов есть милосердие. Потому что оно позволяет сохранить им их существование, чтобы они не распались.
Ну, ангел, он же уже целостный такой. То есть он не получает от этого удовольствия, правильно?
Конечно, нет. Он получает удовольствие от спасения адских духов, а не от их наказания. Это и в мире может быть. Вот смотрите, допустим, какой-нибудь человек на службе, который вынужден наказывать злых, вплоть до лишения их там свободы, жизни, но это не доставляет ему удовольствия. Ему доставляет удовольствие мысль о том, что он сохраняет общественный порядок. А может пойти какой-нибудь садист полицейский, который под видом сохранения порядка занимается тем, что издевается над другими людьми. Но ангел, собственно, не наказывает. Он, наоборот, сохраняет. Сохраняет он тем, что задает им работу. А если они не хотят исполнять эту работу или делают, так сказать, зло, то ангел просто снимает с него защиту. А наказывают его другие адские духи, находящиеся в аду. То есть, а сами ангелы не занимаются наказанием. Они просто не сходят в ад и защищают и спасают этих духов задаванием им работы. И адские духи там существуют только потому, что их сохраняют ангелы. Вот говорится, что Господь их сохраняет. Это Господь через ангелов и сохраняет. И только потому, что это Господь и Адам управляет через свое небо. То есть через тех ангелов, которые вот заняты в этих служениях. Но опять же, сами ангелы не наказывают. Они просто снимают защиту, и тогда их товарищи на них кидаются и наказывают.
Можно еще уточнить, вот вы говорили, что человек своим мышлением находится в материальном мире, да, то есть своим собственным. И это касается даже людей там умалишенных или лежащих в коме, например.
Да, да, внутренним мышлением. Потому что даже если человек вроде в коме, у него все равно идет внутреннее природное мышление. Вот этот свет рассудочного, это вот тот барьер, который с одной стороны разделяет природное и духовное, а с другой стороны через него он соединяет. То есть рассудочное — это свет духовный природной степени мышления, присутствие вот этого света. И если он присутствует во всей своей полноте, то это духовное рассудочное, в смысле духовное или небесное рассудочное, но оно входит в человека только тогда, когда ему есть чем упокоиться на самом нижнем уровне. Потому что рассудочное присутствует во всяком человеке, даже самом безрассудном. Но оно упокаивается и входит в его собственные формы существования только тогда, когда в действиях присутствуют формы или образы, которые соответствуют рассудочным. То есть, когда человек совершает действие благолюбия, действие доброго природного. То есть, когда он борется со злами, как грех, с грехами против Господа, и когда он делает, очищает себя от этого зла, и когда таким образом автоматически через него может твориться доброе. Потому что, опять же, говорю, что сами по себе формы, они значимы, но не решают всего. То есть человек может заниматься добрыми делами, благотворительностью и так далее, и делать это со злыми целями. Например, какой-нибудь там депутат приехал, там перед камерами сироткам привез конфеты, игрушки. А сироткам от этого хорошо, так бы им их не привез. Но на самом деле депутат занимается не благодетельством сироток, а он занимается самопиаром, чтобы на следующий раз попасть, ну, опять депутаты и опять, так сказать, присосаться к бюджету и из него, так сказать, потихоньку все вытаскивать. И во внешней форме его дело как бы благородное и хорошее, вот, ну как, детей же накормил, все. А если взять внутреннюю суть, то это негодяйство и, то есть, преступление. То есть он под себя подгребает то, что он не должен подгребать. И наоборот, один человек может поймать другого и отрывать ему голову, и это выглядит как убийство. Но на самом деле это не убийство, а человек поймал маньяка, который, допустим, там, убивал других людей, там, насиловал и так далее, и он его лишил жизни, потому что видит, что закон не действует, тот откупается или не поймали, он его лишил жизни для спасения его следующих жертв. И внешняя форма выглядит как бы ужасная, да, лишение жизни, убийство и так далее. Но на самом деле внутри это не убийство, а это наоборот спасение и освобождение. В том числе и спасение этого маньяка от совершения больших зол, которые потом ему аукнутся в мире духовном, когда все состояние жизни будет возвращаться. Поэтому и говорится, что ангелы взирают не на собственное действие, а на те намерения, которые стоят за этими действиями. Хотя в нормальных обстоятельствах, конечно, лишение жизни не может, это нехорошее действие, нехорошая форма по-любому. Но иногда она может быть обращена ко злу. И понятно, что кормление сироток конфетками – это действие небесного во внешней форме, а лишение жизни – это действие адское. Но, опять же говорю, так как в этом мире все перепутано, из-за того, что, вот, например, человек небесного сознания, он бы в этом мире заниматься такого рода делами, как наказание, не стал бы. Вот смотрите, Господь – это как бы чистое благо воплотившееся. Он же никого не наказывал, никого не принуждал, хотя при нем совершались страшные вещи, казалось бы. Вот он говорит, что галилеяне, там, которых Пилат смешал их жертвы с их кровью. Казалось бы, выйди, запрети Пилату, возьми его за глотку, запрети ему там убивать людей. Или вот там башня, которая упала.
Силамская.
Разгони этих людей, скажи им. Но это значит нарушать их свободу воли. То есть принуждать, совершать нехорошие действия. Он говорит, что если не покаетесь, то все вас ждет. То есть если покаетесь, то да, я буду работать изнутри вашего сознания и подскажу вам, куда вам идти не надо. Это вот очень классическая история была такая. Она описана в биографии Сковороды. Он пришел в Киев. Там зашел к своим знакомым и хотел спуститься вниз на подол. И уже начал по этому Андреевскому спуску спускаться, и тут вдруг учуял нехороший запах. Ну, советский биограф там говорит, может, там с кого двора нанесло. А я на своей воле это знаю. Вот помнишь, ты нашел, что в интернете, там этот на сайте писал, что он вирус чувствует по запаху. Но вирус не обладает никаким значимым следовым запахом. Вот у меня такое время от времени прорывается. Вот я как бы обонянием чувствую качество вот происходящего, которое не должно иметь никаких следовых, так сказать, химических этих. Это приходит такое. И вот он почувствовал гнилостный запах, и он повернулся и бежал из Киева. И буквально через пару часов Киев окружили, там карантин, холера началась. То есть уже была холера в городе, и окружили, и всех, кто был в Киеве, заперли, пока с этой холерой боролись. То есть вот, если человек живет в Господе, то Господь, если это не будет человеку, ну, не то, что человеку полезно, а если это не будет нужно как-то по его божественному провидению, он его упасет от того, что на него упала эта башня. Не обязательно, что он его упасет. Не обязательно, если на тебя не упала башня, ты уже хороший человек. А если упала, то ты плохой. Но, в принципе, Господу легче с таким человеком работать. В общем, потоке своего божественного провидения. Но вот лично Господь не занимался наведением порядка. И более того, для него это было искушение. Вспомните, вот когда ему говорили, сойди с креста и спаси себя. Вот казалось бы, вот он может сойти с креста. Спасти свое тело, навести порядок в Иерусалиме, стать царем иудейским, потом пойти в Рим, стать императором этой вот римской экумены, потом подчинить себе весь мир. В духовном дневнике есть такая фраза, что если бы Господа не распяли, то он жил бы в этом мире вечно, в своем вот этом вот теле. И стать всемирным правителем, и установить справедливые законы. И вообще создать рай, царство небесное на земле. Но в таком случае нарушалась бы свобода выбора. Вот почему в мире духовном духов наказывают адских непосредственно. Потому что у них уже свобода их выбора не нарушается. Они уже все выбрали. Они только приводятся к порядку. А в нашем мире Господь, когда пришел, ведь он был абсолютное благо. Казалось бы, почему бы не исполнять вот эти вот дела наведения, пусть внешне нехорошие, но внутренне, так сказать, ведущие ко благу. А он, как абсолютное воплощение божественного доброго, исполнял только те дела, которые соответствовали абсолютно добрым. То есть дела наставления, дела исцеления, дела вразумления, направленное на спасение человеческое. Но поскольку мы не Господь, то нам часто приходится выполнять тут такие... Ну и это соответствует нашей натуре, потому что для того, чтобы лишить человека жизни, даже если ты это делаешь самой благородной целью, ты в себе должен иметь нечто адское. То есть то, через что вот эта вот форма действия воплотится в действие. Поэтому Господь, вот сказано... В этом мире ставят на должности часто людей совершенно адского гения, которые из стремления к репутации, стремления заслужить там, репутацию наводителей порядка, благодетелей общества, будут охотно заниматься всеми вот этими воплощениями адских форм, но через них Господь будет в обществе устанавливать порядок.
Ну да, иначе тогда вообще система была абсолютно другая.
Да.
У них все друг другу ну, услуги делали, они командовали.
Mm-hmm.
Я такое замечал, кстати, на работе. Приходишь, какой-то новый начальник, и он начинает всем тыкать, угрожать, там еще что-то делать. И я еще ничего не начал делать, он уже мне угрожал два раза. Все и так все нормально работают. У меня такой вопрос возник на неделю. Вот у нас же в этом мире все материалы, все это минеральное царство, растения, это же все как бы производное от того мира, правильно? Ну, у меня возник вопрос, вот есть ли в том мире пластик, например? Это же производное нефти, а нефть тоже природное ископаемое.
Пластик – это смола. То же самое, что янтарь, между прочим.
Угу.
Только это искусственная смола.
Да.
То есть в том мире есть то, чему соответствует смола. Смолистые вещества. Есть же битум, например, природный. Это тоже смолистое вещество.
Это вулканическое что-то, да? Битум.
Битум это что-то связанное с нефтью.
Ну, это только вулканический процесс, там для горячо. Растения же не вырабатываются.
Нет, да, да. Вот это чисто минеральное. То есть смола, это оно появляется из растительного царства. А вот эти вот все пластики и так далее, это производные минерального царства. Только не все из них образуются в природе естественным путем. Но опять же говорю, что есть и природные пластики.
Да?
Да. Ну вот битум и так далее.
Не, ну это, скажем, просто... тоже природный пластик. Просто человек его...
Да, да, совершенно верно. То есть просто человек это делает более эффективно с помощью своих этих...
Но, скажем, есть же каучок, то есть там в том мире резина, например?
Трудно есть то, чему резина соответствует. Это что такое резина? Это производная растительного царства. То есть растение – это побочный продукт растений. А растение – это что? Это перцепция. То есть это... То есть вот... Чувство – это более высокое состояние сознания, а различного рода перцепция – это более низкое. Это более связано с, так сказать, более такими внешними истинностями. И каучук, вот этот сок деревьев, он соответствует вот этим вот истинностям. Так сказать, побочным продуктам этих истинностей. А вот его использование уже человеком, ведь смотрите, человек же был создан для того, чтобы его кормила природа, а он занимался вещами внутренними. Вот как эти люди древнейшей церкви, которые там пасли овец, их стригли для одежды, доили их для сыра. И у них не было никакого производства. Ну, то есть было ну, самое такое элементарное производство. Вот это сквашивание молока, там, прядение пражи и так далее. Но теоретически могло быть и не быть и даже и этого. Вот так самое любопытное людям, которые жили в теплом климате. Ну вот как животные. Большинство животных не занимается же производством, только отдельные, типа бобров, типа пауков, ну типа пчел. Но с другой стороны, даже птицы и те для себя делают гнезда. Но не все. Скажем, всякие пингвины и так далее, они там где-то в скалах, гагары и так далее.
Это просто взаимодействие с природой.
Да, да.
Скажем, птица без растения не выживет чисто, потому что растение еду дает. Правильно?
Правильно, все связано.
Здесь
в самом идеальном варианте человек живет тем, что его кормит произведение природы. Кормят, одевают и так далее. Он практически не занимается производством. Но опять же, это возможно в идеальном климате, где множество... Вот как в Африке, например. Там эти ж африканцы не занимаются в Центральной Африке никакими. Максимум, что охота и собирательство.
То есть, когда он берет природу на себя, пытается заставить работать, да, в виде этих произведений всяких, то получается он как... ломает порядок, да, или пытается порядок на свой лад перестроить.
Ну, да, это можно сказать. В определенном смысле это как бы извращение порядка. Но оно может быть минимальным, а может быть максимальным. Это же, как ни странно, люди занялись техникой для того, чтобы облегчить себе существование. Но когда можно было дойти до какого-то уровня и остановиться. Но появляется жадность, хочется всего больше, больше и больше. Опять же, эта техника требует поддержания. Вот, например, построили мельницу. Но она, конечно, мелит. Ты уже обеспечил, тебе не нужно. Вот ты вырастился, и тебе не нужно постоянно его в ступе толочь, чтобы себе приготовить. То есть у тебя освобождается масса времени. Но мало того, так как у тебя освободилась масса времени и появились производственные возможности, ты начинаешь молоть и окружающим. Вот они тебе приезжают, привозят свое зерно. С одной стороны, они выигрывают, потому что они кучу своего времени экономят. А с другой стороны, ты получаешь кучу муки из зерна, которое не ты вырастил. Тоже начинается эксплуатация. А на это зерно ты можешь себе покупать и одежду, и чужую работу. То есть ты можешь заставить людей за зерно, которым не хватает есть, батракам, чтобы они тебе работали на полях, еще больше выращивали зерна. А тут ты можешь за это зерно заставить людей построить себе дом каменный, трехэтажный, а не ютиться там в каком-то шатре. Но с другой стороны, как только у тебя появились излишки зерна, то появляются люди, которые думают, что почему бы тебя не ограбить, не присвоить за твой счет. То есть тебе уже нужно заниматься, ты уже учишься обороняться. А потом еще и нанимаешь людей, которые будут за тебя воевать. И вроде бы ты освободился в первый момент, когда построил мельницу, и у тебя больше появилось свободного времени. Но оказывается, что ты целый день бегаешь как заведенный. То решить, там обменять, тут проконтролировать, тут заняться этим как бы упражнением с мечом, чтобы защититься. Там надо посмотреть, что твои ребята делают, которых ты нанял, чтобы они тебя охраняли. И ты под конец вкалываешь больше, чем раньше человек вырастил зерно, помолол себе там на завтрак, на обед и так далее. А остальное время там придается размышлениям о внутреннем чем-то возвышенном. То есть это как бы ловушка в определенном смысле.
Тогда, даже глядя на эти корпоративные работы, смотришь и думаешь, вот зачем я хожу туда целый год? Потратил год жизни, куча усилий произвел, и, ну, в смысле, а ничего не произвелось такого хорошего. Или проект там раз закрыли, и, то есть целый год твоей жизни никому не принес пользы.
С другой стороны, когда у человека появляются излишки, и он не занимается никаким делом, то он начинает быстро деградировать. Ну, да. Получается, в ранте, который только пьет, гуляет. Потому что если человеку освободить свободное время, вовсе не факт, что он его посвятит чему-то возвышенному. Это как бедные коммунисты думали, что если человека труда освободить, то он разовьется необыкновенно высоко. А оказалось, что если человека труда освободить, то первое, что он сделает, он пойдет в кабак, а там застрянет, пока все не пропьет. Так что дело оказалось не столько в социальных условиях, сколько именно во внутреннем воспитании личности. И даже не воспитании, а склонности.
Все-таки, ну, понятно, что наши материалы и там изделия всякие, не знаю, даже там, телефон, скажем, это производное чего-то духовного, но я так подозреваю, что это чего-то, ну, нехорошего духовного, правильно? И вот, например, еще вопрос, вот нож соответствует истинам, да, но нож с пластиковой ручкой,
да, нож
не украшает его.
Соответствует истинам без любви, вообще-то. Поэтому ангелы терпеть не могут острых предметов.
А, да?
Угу.
А там же были какие-то у сына Борга там...
Истина без любви.
Что там кто-то защищал, чем какое-то слово там стояло, ну, у него был какой-то меч.
Правильно, но это уже в нашем извращенном мире даже злым формам могут найти доброе применение.
Не, имею в виду, он там описывал...
Ты в Откровении, когда всадник, но это Господь... его зубах, а во рту его был меч обоюдоострый.
Не, это...
Это ты имеешь в виду? Нет, другое?
Сынбор что-то описывал, что он куда-то он ходил, там какое-то было как слово, и куда он его охранял, что с мечом.
Правильно.
Ну, по видимости.
То есть это защита. Но на небесах меч не нужен.
Ну, да.
В том-то и дело.
Там защита Господь. Да.
Вот эти истины без любви, там, где надо защищать доброе природное. Вот, например, амбар защищать, в котором хлеб находится, который соответствует доброму природному. Потому что в идеальном случае защищать его не надо, потому что нет грызунов, которые бы его загрызли, нет воров, которые бы на него покусились. Собрал в амбар, радуешься.
Ну, так еще раз вопрос. Вот, допустим, там описывают, что на небесах там ангелы гуляют, там у них есть сады всякие, но в садах могут быть там лавочки, там беседки всякие стоять. Вот из чего эта лавочка должна быть сделана, по идее? Металлическая какая-то, деревянная? металл с деревом.
Ну, зависит от небес. Она же там не сделана.
Ну, я понимаю. Ну...
Она просто появляется.
Ну, я понимаю. Ну,
скорее всего, каменная.
Не деревянная?
Или деревянная.
Ну, то есть, чего, хорошо, чего это там не может быть? Чего не, там не может быть? Вот там... резиновых ручек у нее не может быть, правильно?
Нет.
Пластиковых там, элементов.
Огнестрельного оружия.
Не, ну просто как, я пытаюсь исключить.
И компьютеров там не может быть.
Ну, это понятно. Ну, вот, я имею в виду по материалам.
По материалам?
Под, то есть, скорее всего, там не будет пластика, потому что это искусственно созданное.
А зеркало, стекло?
А стекла там есть.
Просто... А зеркало тоже?
Да, да.
Зеркало, да.
Интересно. Просто...
И зеркальное может быть и без стекла, там, обсидановое, и вообще отражение в ручье, допустим, в озере. То есть, зеркало – это принцип. На небесах есть только те материалы, которые соответствуют внутренним ангелам.
Да.
А на небесах, на Земле есть все, что угодно. То есть, те же пластики соответствуют какому-то внутреннему духову в мире духов. Поэтому в мире духов может быть пластмассовые ручки резиновые. А на небесах нет.
Ну, а почему? Потому что пластмасса соответствует что-то искусственное, да, получается?
Нет, ну почему искусственное? Она чему-то минеральному соответствует.
Ну, а стекло это же минерал.
Ну, битуму, например. То есть, битум же существует в природе. Просто кое-что человек, ну, он-то создает искусственно, но из естественных материалов. Ведь пластмасса не возникла ни из ничего. Ну, это да. Те же естественные материалы, просто соответствующим образом модифицированы. Но просто на небесах нет того искусства, которое внутри, которое нет того соответствия этому искусству, благодаря которому на Земле создаются пластмассы.
Ой, это так странно, ведь...
Причем само по себе искусство, которое тут используется для создания пластмасс, в аду, потому что, допустим, оно приходит из ада, оно там может не пластмассами заниматься. Это как говорится, что все люди искусные в своем... деле, инженеры, даже садовники искусные, если они не были, скажем так, возрождены Господом, в том мире превращаются в магов. И там они не пластмассами занимаются, они там занимаются магическими искусствами по управлению чужими сознаниями.
Ну да, потому что вся промышленность это следствие вот этого.
Там вот этот был... Например, написывает известного механика Полфема, который, придя в тот мир, начал изготовлять там искусственных птиц и так далее.
Там больше возможностей, да, для...
Да, да. А уже с чего эти птицы были сделаны? Это дело второе.
Угу. Ну, а стекло, например, это что же тоже это как минимум нужно песок разогреть.
Почему? Расплавить. Есть вулканическое. Изначально стекло было естественного происхождения.
Okay.
Да.
Кварц это... тоже подобие какого-то стекла.
Да, да. Ну, это стекло, фактически это и есть кварц.
То есть мы просто обычно представляем вот какие-то небесные обстановки, какая-то благородная, вот такая, чуть ли не викторианской эпохи, там все такое. Но оно так и есть, получается, да?
Да, да.
Потому
да.
что просто. Mm-hmm. Весь этот научно-технический прогресс ничего хорошего не привнес. Просто еще говорится, что у ангелов там бесконечное число занятий, да?
Mm-hmm.
Ну и у всех, собственно. Но странно подумать, что никогда там среди всего этого бесконечного числа никогда они не столкнутся с каким-то, ну, там, с каким-то материалом, который ну, что-то позволяет сделать много.
Да, конечно, руками они работают.
Ну да, ну хотя бы в образах.
Это тут все надо делать руками. Потому что руки представительствуют силу в последних началах. А там все представительствует святость. Поэтому там все просто появляется. Если у тебя внутри есть что-то, чему это будет соответствовать, то оно в твоей жизни появится. Даже если это пластмасса, которую никто не сделал, и стекло, которое никто не выплавил.
Ну да, но я имею в виду эти... эти каменные лавочки всю вечность будут появляться каменными и даже там...
Ну это видимость. Будут эксперты. Просто мы думаем, что камень это нечто такое твердое. Вот мы, так сказать, внутри дух, а вот камень мне нас... Но даже тот камень, который здесь, его не существует. В том, как мы его думаем, как реально существующий камень. Это только представительство по соответствиям чего-то, что содержится внутри нас. Точно так же, как пластмасса. Ее не существует, как части какого-то материального мира вне нас. Это представительство по соответствиям чего-то, что содержится внутри нас.
А, поэтому у нас такое богатство материалов, потому что у нас все перемешано.
Да, у нас есть все. Вот все духи, которые только не существуют, все они находятся внутри нас.
Поэтому вы приводите вот древнейших людей, как они как максимально могли на природном уровне изолировать себя. Насколько это возможно, да?
Ну, у них просто были внутри другие соответствия. Поэтому и у них внешнее существование выглядело совершенно иначе.
То есть они не могли полностью изолировать это смешение всего, но у них определенно был фильтр уже. Mm-hmm. Да? Собственно, мы этим тут и занимаемся, да, чтобы ну, как-то приучиться.
Ну, мы занимаемся тем, что изменяем цели. То есть мы, если мы будем заниматься своим внутренним целью изменить свое внешнее, это будет уже магия. А мы занимаемся в том, чтобы, оставаясь в том, в чем мы есть, изменить те цели, к которым мы это все направляем. Мы полностью зависим от тех, с кем мы ассоциированы. То, что называется нашей духовной эпохой. То есть теми, с кем мы живем в одно время и в кажущемся близком пространстве. Они внутри нас, а мы внутри них. И мы не можем это изменить. Вот, например, как человек может изменить свои жилищные условия, если он подчинит себе общество, заставит ему приносить деньги, и тогда он построит себе дворец, правильно? И это соответствует внутренним принципам. То есть человек может магически изменить что-то внутри себя, чтобы его изменилось и улучшились внешние условия автоматически. Это будет выглядеть как просто стечение обстоятельств. Потому что магия это не появление золота из ничего, хотя и это возможно. А магия это прежде всего это гораздо проще. Не творить что-то новое, а менять уже существующее. То есть зачем творить себе золото из ртути, как эти бедные алхимики пытались, когда можно просто заставить людей приносить тебе золотые монеты. Без всех этих внутренних хлопот и так далее.
Это, я часто думаю, вот, там всякие новости, там когда бандита поймали, он там пытался банкомат вскрыть или что. А вон в том же квартале всякие бизнесмены, еще похлеще бандиты, и им не нужно ничего вскрывать, они там им нужно просто продать какую-то ерунду там тысячу раз и озолотиться.
Не, ну если они не нарушают закону.
Не, ну внутри-то они бандиты, они знают, что они плохой товар, некачественный подсобник.
Это было, да.
Я просто, что есть такие бандиты, которые страдают, там их бьют полицейские, там все, а есть...
Ну, они более защищены, потому что они покупают органы правопорядка. И бы тоже должны были следить за нарушение закона, за некачественный товар и так далее. Ну и обычный бандит. Просто как бы такие открытые бандиты, это как бы самый низ бандитского общества. Это тот же вор в законе. Он же лично никого не убивает, не грабит. Он управляет бандитами, которые этим занимаются. Поэтому и доказать ничего нельзя. А ты его садить, а я шел. Ну, там, да, ребята кого-то убили, а этот причем. Они говорят, что вы им сказали. Ну, там мало ли, что они говорят. Они вам не то скажут. А какие доказательства? Я им что, письменное распоряжение дал, что ли? Нет? Это вот поэтому, скажем, ну, вот, в армии, если начальник дает какое-то очень сомнительное распоряжение, то его подчиненный может потребовать письменного распоряжения. Потому что если потом за них возьмутся, и он скажет, вот мне начальник приказал. Начальник скажет, ну что, в первый раз в жизни слышу. Ему что-то в голову стукнуло, он это сделал, а теперь на меня валит. А вот если есть письменный приказ, то ты уже так не отвертишься.
Да, я там сериал смотрю про ФБР, там и все, и говорят, там начальник говорит, там сделай, там то-то, это приказ. А того уже задолбал этот начальник, он говорит, выдайте мне его письменный приказ.
Да, да, да.
И без проблем.
Ты как бы не отказываешься выполнять приказ. Ну, просишь начальника, все равно взять на себя за него ответственность. Потому что просто за отказ выполнять приказ, например. Вот я считаю, что приказ это вот преступник. И тот тебя может просто вывести каких-нибудь комендантский взвод, вывести и расстрелять. А потом кто уже будет выяснять, преступный там приказ или неприступный. А тут ты вроде бы согласен, но не напиши где-то в письменной форме. И вот тут он уже начинает думать. Ну, конечно, в боевой обстановке такое не проходит. Там все гораздо проще. Там командир имеет право применить оружие непосредственно вот, при отказе исполнять приказ. А уже потом, если этот вопрос возникнет, он в трибунале будет доказывать правомерность применения оружия.
Можно еще маленький вопрос такой про материалы? Например, вот этот плеер. У него совокупность разных... ну, природных материалов, ну, искусственно сделанных, все. То есть, и чем лучше их скомпоновали, сделали дизайн, там, улучшили качество, тем лучшую пользу он приносит, правильно? Его удобнее носить, легче, там, еще что. Скажем, если бы он не был прорезиненный, а весь металлический, он был бы тяжелый, там, выскальзывал бы из рук. То есть, в нашем мире, как бы, развитие всех этих материалов идет на пользу, ну, может идти на пользу, вернее, но получается, что по сути сами эти предметы, они не небесного качества, да?
Ну, они тоже приносят свою пользу, только природные.
Но действия, которые с ними осуществляются, не могут быть небесного качества.
Ну, да, да, но не обязательно адского. Ну, не обязательно адского. Вот, например, это уже зависит от цели использования. Вот, например, скажем, конь. Конь из себя представляет рассудочное. Бык, например, из себя представляет, так сказать, природное мышление. Там с помощью быка можно поле вспахать, можно на нем проехать, но на нем неудобно. Удобнее ездить на коне. А потом появляется повозка. Что такое повозка? Повозка – это доктрина. Доктрина – это уже нечто искусственное. Потому что рассудочное действует по наитию, по перцепции. А доктрина, она создается по перцепции. И перцепция ее ведет, фактически. Но сама по себе она искусственная. То есть в повозке сидеть удобнее, чем на коне, но ты как бы оторван от непосредственного слияния с этим рассудочным. Оно представляет вот эту как бы отстраненность, это уже некоторую искусственность. Это уже нарубленное дерево там мертвое и так далее. А потом появляется автомобиль. А что такое автомобиль? Это доктрина сугубо механистического свойства, без всякого рассудочной перцепции, построенная искусственными этими. Но если брать цель, то есть движение вперед, то тебе и конь может вести, и автомобиль может вести. Тебе это без разницы. Только с автомобилем свои сложности. Важно не то, на чем ты едешь, а куда ты едешь. Вот это вот отражает то, что в нашем мире как бы обучение и преобразование людей возможно с помощью всяких там справочников, руководств, всяких книжек для Думмис и так далее. Вот это вот именно автомобиль. То есть там присутствует чужое рассудочное, но очень опосредованно. Вот точно так же, как в изготовлении автомобиля, присутствует рассудочное. Но очень, оно было у того инженера, который, изобретателя, который разделил нефть на фракции, который придумал двигатель искусственного сгорания. У того инженера, который разработал конкретный автомобиль, все, у конкретного пользователя, который сидит на этом автомобиле, у него от всех этих титанов духа ничего нет. Но у него есть автомобиль, он никогда внутренне не просветлится всеми этими наслаждениями творчества. Но зато он без проблем может доехать из пункта А в пункт Б. И это представительствует по соответствиям именно то, что вот наше мышление в нем действует. Что такое формы нашего мышления? Это воплощенные волительные добрых духов, ассоциированных с нашим сознанием. Но эти духи в своем мире наслаждаются действием этого волительного. А в наш мир это проникает в виде образов правильности нашего мышления. И нам кажется, что нас с детства настропалили, обучили, наставили. И вот мы мыслим правильно и без всякого ангельского волительного. Причем мы можем думать о вещах высоких и добрых, совершенно не испытывая побуждения к их исполнению. И вот такого вот рода механистическое мышление, оно и соответствует велосипеду, автомобилю, самолету, космической ракете. Вот тот образ нашего мышления, в котором действуют ангелы и добрые духи, своим волителем воплощая ту последовательность и те образы нашего аналитического мышления, которыми мы мыслим, не проникаясь волительным этих ангелов. Потому что у нас даже самый последний негодяй, он может быть очень аналитически, так сказать, мыслящим. Он как бы едет в автомобиле, сделанном для него другими.
То есть, скажем, в том мире можно увидеть автомобиль, но это будет что-то нехорошее, да?
Автомобиля нет в автомобиле.
Там есть, порождающая его сущность.
Да, да, да. Там может быть видимость, например, самолета или поезда. Но там они никуда не едут. Там ты в них входишь. У нас ты вошел в самолет, он поднялся, летит и так далее. А там ты вошел в самолет, допустим, во Львове, а вышел, в Санкт-Петербурге. Это как бы образ перемещения, но он не является самолетом в том смысле, в каком он в нашем мире, в той техническом исполнении.
А корабли там есть?
Угу. Да. Парусники. Весельные лодки.
Странно, просто у нас материаловедение считается каким-то, очень профессиональным занятием. Придумать, составлять новые материалы, там,
синтезировать. В смысле, оно и прогрессивное. Оно разнообразит нашу материальную жизнь. Другое дело, что оно совершенно ничего не дает для нашего духовного развития. А вот, в общем-то, даже и мешает, потому что все эти компьютеры, айфоны, интернеты и так далее, они отвлекают наше мышление, они утапливают его в чувственном. Хотя какая разница раньше, собирались во дворе, забивали козла, общались с этим козлом. Сейчас там собираются возле компьютера, общаются на форуме. Ну, не стучат.
Но уже отдаленно друг от друга.
А?
Но уже очень отдаленно друг от друга.
Козла.
Не стучат костяшками по столу, а стучат по клавишам там какого-нибудь думе. Раньше что же вот там собрались гости в доме, ну я имею в виду такие средний класс, дворянство, молодежь там вовсю развлекается в бальной зале, танцует, так сказать, общается друг с другом, ну девочки с мальчиками, а почтенные матроны пасут своих дочек в зале, ну следят, чтобы они там это вот правильно себя вели, к правильным молодым людям подходили. А почтенные отцы семейства собираются за карточным столом и до утра ну, ложат карты на стол, или кости кидают, или там это вот болтают в курительной комнате за трубкой, вспоминают минувшие дни.
И нельзя сказать, что они меньше этим всем были увлечены, чем современные люди. Ну, просто там было более живое общение, а тут человек как бы более изолирован.
Мне что-то вспомнилось, что вот сейчас эпоха телефонов, и вот люди часто вот уткнутся в телефон и все, и это как бы считается чем-то не совсем хорошим. И там еще вот предоставили фотографию, когда еще телефонов не было, но были выпускались газеты там где-то, я не помню, или поезд, или что. И люди точно так же все уткнулись поголовно в газеты, и все друг друга игнорируют. Так что это...
Ну, далеко не все читали газеты. Далеко не все.
Просто, да, очень не так много людей тогда читало газеты. Вот собрались, люди в поезде едут, и в основном они между собой болтали. Классический вариант в купе там собралась. Это вот группа людей, и они там пьют, гуляют, болтают. И не все любили читать. А сейчас вот в кафе зашел, сидят люди, и каждый уткнулся в свой телефон. Хочешь с кем-то пообщаться, а не с кем.
А я вчера видел возле памятника Степана Бандеры, мужик сидел на лавочке и читал газету. Ну это не часто увидишь.
Как дядя без мобильника мучает сюда.
Не помнишь, собака чему соответствует?
Там два соответствия.
Ну, есть положительное, есть отрицательное. Да.
Тебя какое интересует?
И то, и другое.
Положительное – это верность, охрана, преданность. А отрицательное – это гнусная, вонючая похоть. Такая злобная, агрессивная.
А где об этом упоминается? Есть где-то в латинском слове?
Да, да, да.
А где приблизительно?
Ну, я не, так не скажу, но я читал и то, и другое. Сейчас
может
я
быть,
не вспомню.
В духовном дневнике?
И в духовном дневнике есть, и не только в духовном.
Па, а чего спрашиваешь? Тебе что-то приснилось?
Да, было у меня два сна не так давно с собачкой связанной. Не помню подробности.
Но это еще во сне можно понять, это собака это была позитивно настроена или негативно, потому что у меня тоже были похожие случаи. Было, когда мне снилась собака, и она на меня или там набрасывалась, или что. Но тут очевидно, что это негативный подтекст. Тут можно определить.
А у меня вообще там трудно понять, какой подтекст, потому что там вообще как-то... Она была то ли подвязана веревкой, то ли за заднюю ногу, то ли за ноги задние, как-то возле меня так. И я не понял, что я хотел сделать даже. То есть на меня, я как бы наблюдатель. Понимаешь, я тут не знаю. Я, в принципе, не ищу тут какого-то особого смысла, но...
Ну что, если еще есть что-то обсудить, такое получение... Если у кого-то есть желание, вот все. Тогда мы, может быть, закончим, так сказать, официальную часть и просто...
Да.
Тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое,
да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.